مرحبا في هذا الزمن غرباء في ليل المحن غرباء في كل الدروب غرباء عن أرض الوطن غرباء عن أرض الوطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Последнее время кафиры начали придумывать различные методы для того, чтобы воздействовать на муджахидов, чтобы они оставили джихад и перешли, как они говорят, на мирное сосуществование с системой, то есть к адаптации мирной жизни. Альхамдулиллах, они не добились желаемых результатов, и, как мы знаем, практически ни один муджахид, действующий с оружием в руках, не попался на эту уловку. И в связи с этим у братьев возникло много вопросов. Можно ли сдаваться в плен кафирам? И какое положение сдавшегося, если муджахид не может дальше вести войну, джихад? Как ему быть, тем более если он нуждается в конкретном лечении? Что ему делать? Можно ли ему сдаваться или покончить с собою? Если он сдался, можно ли признаваться в содеянном и выдавать кафирам информацию, связанную с мюджахидами? Поэтому я решил делать это обращение, чтобы развеять сомнения наших братьев, и отвечая на эти вопросы, ссылаясь на Кур'аны и достоверные хадисы и слова ученых. Как нам известно из истории ислама, есть случаи, когда мусульмане сдавались в плен кафиров. В качестве примера можно привести случай с Хубайбом Ади, которого пророк вместе с другими, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с другими сподвижниками отправил в поход. Сообщается, что Абу Хурайра, радиаллаху анху, сказал: однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил в поход отряд численностью 10 человек в качестве разведчиков, назначив старшими над ними Асим ибн Табит аль-Ансари, радиаллаху ан. Они двинулись в путь. Но когда они дошли до местечка Худата, который находится между Усфаном и Меккой, про них стало известно людям из племени Хузаи, которых называли Бану Лихьян. И они двинулись вслед за ним около 200 лучников. Заметив их, Асим и его товарищи поднялись на какую-то возвышенность, а те их окружили со всех сторон и сказали: спускайтесь вниз и сдавайтесь, а мы обещаем вам, что никого из вас не убьем. Тогда Асим сказал: что касается меня, я никогда не сдамся на милость кафирам. О Аллах, доведи до твоего посланника про нас, сказал Асим. И тогда они начали стрелять в него из луков и убили его, и вместе с ним еще 6 подвижников, которые не согласились на их условия. А что касается Хубайб ибн Ади и Зайд ибн Дасина, еще третий мужчина, согласились спуститься вниз, поверив их обещанию. Но когда они оказались во власти кафиров, они отвязали тетиви из своих луков и начали связывать их. Тогда третий сподвижник сказал: «Это первое вероломство. Клянусь Аллахом, я не присоединюсь к вам. И этих убитых есть для меня хороший пример». Но они хотели его заставить насильно подчиниться. Тот не согласился, и они убили и его тоже. Потом они взяли Хубай бин Ади и Зайд бин Дасина в Мекку и продали там в рабство. А что касается Хубайба, его купили сыновья Аль-Харис ибн Амир, которого убил Хубай при Бадре, чтобы таким образом отомстить за своего отца. И он находился там у них в качестве пленника, пока они не решили убить Хубайба. А когда ему стало известно, что они хотят его убить, он одолжил одной из дочери Хариса бритву, чтобы побрить волосы на теле. И она дала ему эту бритву, но в это время сын этой женщины по ее халатности подошел к Хубайбу. В это время Хубайб держал в руках бритву и посадил этого ребенка на свои колени. Тогда, когда увидела эта женщина, она сильно испугалась. Это стало заметно Хубайбу по ее лицу. И он сказал: «Ну, что ты думаешь, что я убью этого ребенка? Я ни за что этого не сделаю», — сказал Хубайб. И тогда она сказала: «Клянусь Аллахом, я не видела лучшего пленника, чем Хубайба. И клянусь Аллахом, я видела его, будучи закованным в цепи, он держал в руках груз винограда и ел этот виноград в то время, когда в Мекке ни у кого не было винограда». И она говорила: «Поистине, это удел, который Аллах одарил, даровал Хубайбу». Тогда они взяли Хубайба на местечко дальше от Харама, где можно было совершить это убийство. Тогда Хубайб попросил их разрешить ему совершать молитву 2 раката. И они разрешили ему. Тогда, когда он совершил молитву 2 раката, он сказал: «О Аллах, если бы они не посчитали, что я боюсь, я еще добавил бы». Потом он сказал: «О Аллах, сочти число их и уничтожь их одного за другим, и не оставляй из них никого». Потом он говорил: «Если я буду убить, оставаясь мусульманином, то мне все равно, как я умру. Это ради сущности Аллаха. Если Аллах пожелает, то благословит суставы растерзанных частей тела». Вот это хадис, который приводит Аль-Бухари. Но с этого хадиса можно извлечь очень много пользы, но у нас нет времени на это, и мы будем ссылаться именно на то, что нам нужно из этого хадиса. Этот хадис указывает, что разрешается мусульманину сдаваться в плен кафирам, если они обещают ему, что они не убьют его. А также разрешается ему сражаться до конца, пока не получит шахаду. Это обе действия являются законными, и мы не имеем права порицать одну из этих сторон. Это хукм в общем, положение от пленника, можно сдаваться или нет. А что касается частных случаев, как это очень много происходит у нас на Эмирате Кавказ, здесь бывают различные случаи. И мы, иншаллах, рахман, постараемся более подробно рассмотреть эти случаи. Если муджахид, это первый случай, если муджахида окружили со всех сторон, и он находится на открытом пространстве или в лесу, и у него есть возможность пробиться, выйти из этого окружения с боем, или же нанести какой-нибудь вред этому кафиру, этому врагу, то ему следует лучше сражаться до конца и постараться выйти из этого окружения. А если второй случай, если нашего брата Муджахида заблокировали в доме, и у него нет никаких шансов выйти из этого окружения, и он не может ничем навредить кафиру, то в таком случае лучше ему сохранить жизнь и сдаваться в плен. Но при условии, что он не владеет секретной информацией, если даже он владеет, но он сможет сохранить молчание, и от его пленения не будет значительного вреда для муджахидов. И самое главное, его уверенность, что с ними не поступят вероломно, то есть с ними не поступят вероломно. И также очень много случаев, когда вместе с братьями в домах оказываются их жены, то есть наши сестры. Если эта сестра не замешана в чем-то, то ей лучше выйти из этого окружения, тем более, альхамдулилля, наши враги дают нам такую возможность. Тем более, если у этой сестры имеются дети. Это для того, чтобы продолжать род и воспитывать детей в духе ислама и джихада, чем оставить детей на попечение невежественных родителей или родственников. Именно такое воспитание детей является большим джихадом для наших сестер, чем поступать эгоистично, отдавая предпочтение своему нафсу перед уммой. Это я говорю почему? Потому что если нашего брата арестуют, то у нас есть возможность освободить этого брата или давать за него выкуп. Тем более, иншаллах, рахман, в скором будущем мы сможем построить халифат, у нас будет своя территория, и может быть так, что в наших руках тоже окажутся кафиры, пленники, и мы можем обменять наших братьев вот на этих кафиров. И я думаю, эта система кафирская тоже не продолжится долго, по-любому у нас есть шанс освободить этих братьев. Но это мое мнение и мнение тех братьев, с кем я обсуждал эту тему. Если это правда, то от Аллаха, а если это ошибка, то от меня и от проклятого шайтана. Это если только в том случае, если заблокировали нашего брата и у него нет выхода. А если у него есть выход, возможность выйти из этого окружения, то, конечно, ему следует так и поступать, то есть выйти из этого окружения. Но часто повторяется вопрос, как поступать с муджахидом, который получил ранение на поле боя, и он не может самостоятельно двигаться, и у братьев нет возможности брать его с собой. Разрешается ли братьям стрелять в него, чтобы он не попался в плен, если даже он требует, если это раненый требует эту самую? Также разрешается ли ему самому подорвать себя, покончить с собой, чтобы не попасть в плен к врагам. Что касается первого вопроса, то это категорически запрещается, не разрешается. Почему? Потому что кровь мусульманина является запретным для других мусульман, кроме как по праву ислама. А ислам не делает ее разрешенной в таком случае. А что касается второго вопроса, то здесь могут быть разные варианты. Если муджахид не владеет секретной информацией, если даже владеет, но он уверен, что он сможет сохранять молчание, и от его пленения не будет особого вреда для муджахидов, то в таком случае ему нельзя покончить с собой. Если даже он боится пыток и унижения, если даже он уверен, что после этого тоже убьют, то в таком случае тоже ему не разрешается это делать из-за боязни пыток и унижения. Что касается второго случая, если муджахид владеет секретной информацией, и он не уверен, что может сохранить молчание, и от его пленения могут страдать муджахиды, то в таком случае среди ученых есть разногласия по этому поводу. Что касается ученых, которые поддерживают джихад в данное время, они единогласны, почти единогласны в разрешенности этого действия. В отличие от ученых, которые не поддерживают джихад в данное время, они разделились на две категории. Есть, которые разрешают, есть, которые не разрешают. Из современных ученых, кто лучшим образом рассмотрел эту тему, как я знаю, является шейх Абдул-Азиз ибн Салих Аль-Джабур, который находится в тюрьме саудитских тагутов, да ускорит Аллах его освобождение. Этот шейх приводит около 18 далилов на разрешенность этого действия, даже на предпочтительность этого действия. Всех далилов привести, этих 18 далилов, у нас просто не хватит времени, это очень займет очень много времени. Поэтому мы будем довольствоваться некоторыми из этих далилов. Первый случай – это при Ухуде, когда Абу Тальха покрывал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, своим телом, говоря, что пусть мое тело будет выкупом за тебя. Это указывает, что разрешается пожертвовать собою ради других. Это не присуще только пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Случай второй – это про грудного ребенка, который сказал своей матери, так, когда она колебалась войти в огонь, бросайся в огонь. Воистину, мучение дунья легче, чем мучение ахирата. И она сама подошла и бросилась в огонь. Ее туда никто не толкал. Это тоже далил, что разрешается пожертвовать собою ради религии Аллаха. Третий случай – это случай с Бара ибн Малик, когда он сам добровольно сел на катапульту, чтобы бросали его туда внутрь крепости, таким образом, чтобы он смог открыть врата, чтобы вошли туда мусульмане. Его тоже никто туда насильно не сажал, это тоже указывает на разрешенность этого действия. И последний, четвертый далил, который я хочу привести, то есть то, что, который привел этот шейх, это случай с молодым парнем, который вначале учился у колдуна, потом у священника. И кафиры, когда поймали его и узнали, что он муахид, хотели убить его. Но они никак не могли покончить с ним, пока он не подсказал им, как это делать. Но он после того, как он им подсказал, они убили этого молодого парня. Это самый такой сильный далил, на что ссылаются те ученые, которые разрешают это действие. Но если скажут, что они сами не наложили на себя руки, их убивали другие, но это не так уж важно. Почему? Потому что тот, кто создает причину, он на одном уровне с тем, кто совершает это действие своей рукой. Они говорят, если можно делать амали истишадия для того, чтобы нанести вред кафирам, то тем более для того, чтобы сохранить жизнь муджахидов, это тем более должно быть разрешенное. Но а те, которые не разрешают это действие, они говорят, были случаи в период пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это сахабов и табиин, 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 но нету ни одного дарила, чтобы кто-то так поступал или кто-то кому-то разрешал это действие. Ну как бы там ни было, и еще про похожую ситуацию спрашивали Мухаммаду Ибрахим Али Шейх, когда муджахиды Джазайра, Алжира попадались в руки французам, они делали им уколы, после чего они выдавали им всю информацию. И это послужило причиной гибели десятки муджахидов. Тогда он сказал, если это так, как вы говорите, то ему разрешается покончить с собой, чтобы не попасть в плен кафиров. Но как бы там ни было, каждый муджахид, он сам самостоятельно должен принимать решение в таком положении. Почему? Потому что он лучше знает свое положение, и если он поступит так, как ему подсказывает его сердце, его интуиция, то, иншаллах, это будет правильным решением. Аллаху аля. Также, что касается муджахида, который находится в безопасности, в безопасном месте и владеет полностью ситуацией, контролирует ситуацию, то ему в этом случае категорически нельзя сдаваться кафирам или амнистироваться. Будучи на свободе, владеющим ситуацией, если он решил сдаться кафирам, то у него есть два варианта. Первое, если он продолжает мирную жизнь, если кому-нибудь, конечно, ему разрешат вести такую жизнь, но с условием, чтобы он не говорил или не делал то, что противоречит шариату. А второе, или он должен вести мирную жизнь, или он должен сотрудничать с кафирами в какой бы форме это сотрудничество не проявилось. Первый случай, его положение такое же, как и положение того мусульманина, который оставался, отсиживался дома и оставил свою обязанность. Но он получит вознаграждение за то действие, которое он совершил, будучи на джихаде. А второй случай, это куфр однозначно. Если муджахид решил сдаться, то он должен знать, что ему разрешается делать, а что не разрешается. Воистину мучения, пытки, причинение страданий, заточение в тюрьме являются испытанием от Всевышнего Аллаха. Но что касается мусульманина, то он должен проявить терпение одинаково и в радости и печали, в отличие от лицемеров. Как говорит Всевышний Аллах, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Среди людей есть такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между куфром и иманом. Если ему достается добро, то по причине этого он чувствует себя уверенно, а если его постигает искушение, то обращается вспять. Он теряет как и эту жизнь, так и последнюю жизнь. И это есть очевидный убыток. Так же говорит Всевышний Аллах, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. И среди людей есть такие, которые говорят, что мы уверовали в Аллаха, но стоит им пострадать на пути Аллаха, как начинает сравнивать искушение от людей с мучениями от Аллаха. Вот это трусость и малодушие является порицаемой, так как она толкает человека, чтобы он отходил от своей религии и убеждения, давая предпочтение своему нафсу. Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда. Говорит Ибн Касир, рахимахуллах, когда его касается беда, то он тревожится, страшится, и его душа уходит в пятки от страха. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, самое плохое мужчине – это страшная скупость и неодержимый страх. Причина такого страха – это не проявление терпения и неготовность к испытаниям. Воистину, терпение – это самое лучшее, чем Аллах наделяет своих рабов. Как говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни одному человеку не даровано лучшее и обширнее, чем терпение. Терпение не отходит от своей религии, и испытание только приумножит их терпение. Сообщается, что Хабаб ибн Арат, ради Аллаху анху, сказал, однажды, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, находился в тени Кааба, положив под голову свой плащ, мы подошли к нему с жалобами и говорили, не попросишь ли ты для нас помощи, не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас. В ответ он сказал, саллиллаху алейхи вассалям, среди людей, живших до вас, бывало так, что хватали мужчину вырывали для него яму в земле и помещали его туда. Потом брали пилу и ставили на его голову и распиливали на две части, а его плот раздирали железными гребнями, проникавшими глубже в костель. И это не могло заставить его отречься от своей религии. Клянусь Аллахом, Аллах доведет это дело до завершения. И будет так, что всадник, направляющийся из Санаа до Хадрамата, не будет бояться ничего, кроме Аллаха и волка для своих овец, но вы слишком торопитесь, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Также мы знаем историю с Билялом и Аммар ибн Ясиром и Хабабом, как они проявили стойкость и терпение, когда их мучали. Курайшиты — это все ради религии Аллаха. А также история про Хабиба ибн Зайд, когда его брали плен люди Мусайлима аль-Каддаб, лжепророка. Когда Мусайлима спрашивал его, свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха, он говорил, я не слышу. А когда его спрашивали, свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад пророк, посланник Аллаха, он говорил «да». И Мусайлима приказал разрезать его на части. А каждый раз, когда его спрашивали, свидетельствуешь ли ты, что я посланник, он говорил, я не слышу. Когда спрашивали, свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад посланник Аллаха, он говорил «да», пока его не разрезали на куски и не сожгли на костре. И пока его он продолжал говорить то же самое, пока его душа не покинула его тело, рахимахуллах. Поэтому Аллах восхвалял это поколение, единственное в своем роде, за то, что оно перенесло столько трудностей и испытаний на пути Аллаха. Сказал, وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих. Они не падали духом от того, что их постигло на пути Аллаха, и не проявили слабость, и не смирились, ведь Аллах любит терпеливых. Они не произносили ничего, кроме слов «О Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле, и утверди наши стопы, и даруй нам победу над людьми неверующими. Воистину, путь пророков, путь истины переполнен трудностями и испытаниями. Как говорит Всевышний Аллах, «Ля тублауна фи амуаликум амфусикум, ва ля тасмауна мин аль-лазина утуль китаба мин кабликум, ва мин аль-лазина ашраку адан кафира, ва ин тасбиру ва таттаку, фа инна залика мин азми умур». Вы непременно будете испытаны вашим имуществом и самими собою. Вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете богобоязливы и терпеливы, то в этом деле надлежит проявлять решимость, говорит Всевышний Аллах. И тот, кто собирается идти по этому пути, он должен быть готов нести это муки и страдания. И воистину, мудрость нашей борьбы с кафиром заключается в выявлении нашей стойкости и выносливости. Как говорит Всевышний Аллах, «Ам хасибтум ан тадхулу ль-джанната ва ламма я'лам Аллаху ль-лязина джахаду минкум ва я'лам ас-сабирин». Ибо вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнает тех из вас, которые сражался и был терпелив. А также Всевышний Аллах говорит, لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Мы непременно подвергнем вас испытанию, пока не узнаем тех из вас, которые сражались и проявили терпение, и не проверим ваши вести. Воистину, мучения дунья легче, чем мучение вечной жизни. И испытание является причиной приумножения нашей вознаграждения и очищения от грехов. Поэтому наши передайте Тирмизи рахима Аллах, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: чем больше страданий, тем больше вознаграждений. Если Аллах полюбит какой-нибудь народ, то подвергает его испытанию. Кто согласится ему согласие, а кто недоволен, ему и недовольство. Ведь пророка саллаллаху алейхи вассалям спрашивали, кто из людей больше всех подвергает испытанию. Он сказал: пророки, затем праведники, затем наиболее похожие на них люди. Поэтому наши праведные предшественники находили сладким и прекрасным испытание на пути Аллаха, и они получали от этого удовольствие. Я бы хотел привести здесь рассказ про хадит из Заяти Аль-Куфи, который приводит Ибн Аби Дунья в книге «Терпение». Он был захидом, абидом. Его убил хаджаж за то, что он поддерживал Ибн Ашафа. Однажды хаджаж приказал привести хадита к себе. Когда до него дошло, что он говорит: если мне окажут милость, то я буду благодарен, если мне испытают, то я проявлю терпение. когда его привели хаджаджу, хаджад спрашивает его: «Правда то, что говорят о тебе?» Он говорил: «Да», потому что этот человек говорил всегда правду. Тогда хаджадж держал в руке палочку, и он тыкал этим самым аль-хатита. Тогда хатит сказал: «Если ты не перестанешь тыкать меня этой палочкой, то я дам обет, что не буду говорить с тобой никогда». Но, естественно, хаджадж не перестал тыкать и хотел заставить его говорить, но он продолжал молчать. Тогда хаджадж приказал своему палачу, чтобы он сажал эту аль-хатита на веревку, так чтобы веревка оказалась между ее ног, и обе концы веревки привязаны на обе стороны, так что веревка была натянута. И двое мужчин держали ее с обеих сторон и провели по веревке назад-вперед. И так продолжали ее мучать. А он только повторял слова Всевышнего Аллаха: «Инна инсана хулика халюа, ида массаху шарру джазуа, ва ида массаху хайру мануа, илля аль-мусаллин, и зациклился на эти слова. То есть человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и жадным, когда его касается добро. Это не относится к молящимся, Вот так он зациклился на эти слова, пока не падал в обморок. И так продолжалось, пока эта веревка не провалилась в живот хатиту. Тогда хатит сказал: «Отведите меня к хаджаджу». И они побежали к хаджаджу с этой вестью, радостной вестью. И тогда хаджадж сказал: «Ну что, урод начал говорить?» А когда его и сказал: «Приведите его ко мне». А когда его привели, хаджадж спрашивает его: «Ну что, сломался?» Он говорит: «Не сломался и не надеюсь на жизнь. Я знаю 100%, что я умру. Но все-таки я пришел, чтобы порицателя этим самым исцелить сердце мое». И тогда он начал порицать его: «Не ты ли сделал то-то и то-то», пока хаджадж собственноручно не убил его ударом копья. Также он приводит удивительную историю про Ашаджа Хариджити, которую убил Абу Зияд, о том, как она проявила терпение, когда ее разрезали на части, и утешала свой нафс чтением Корана. И она говорила, что терпение от Аллаха. Но если ты проявишь терпение, то это будет лучше для терпеливых, она читала вот эти слова Всевышнего Аллаха. Потом она говорила: «О моя душа, если ты осознаешь, что происходит, то это всего лишь мелочь по сравнению, чего ты ожидаешь за это от Всевышнего Аллаха». И когда ей сказали, что ей отрубят все конечности и выколят глаза, она сказала: «Хвала Аллаху и в радости, и печали, и в здравии, и в испытании. Я ожидала нечто больше, чем это». А когда резали ее конечности, а кровь начала литься без остановки, она поняла, что пришел ей конец. И тогда она сказала: «Если сбудется моя надежда, о душа моя, на получение вознаграждения от Всевышнего Аллаха, то ты получишь вечную радость, и тебе не помешает мутную жизнь и борьба мужчин, переходящей жизни». Потом она содрогнулась и скончалась. О, братья мои, ахли сунна валь джамаа, не полагается и некрасиво, чтобы женщина-хараджитка была выше в терпении, чем мужчина ахли сунна валь джамаа. Может быть, в глазах человека это пытки и мучения становятся страшным, но он не должен забыть о милости Аллаха, что Аллах находится вместе с ним. И Аллах, который сделал огонь прохладным и безопасным для Ибрахима, а также сделал так, чтобы шахид не чувствовал горечь смерти, он способен проявить милость свою, кому захочет, и своих рабов. Братья мои, нельзя мусульманину категорически раскрывать секреты мусульман кафирам и наводить их на братьев муахидов, а также раскрывать им имена братьев, особенно легальных муджаидов. Он должен по мере возможности отрицать то, что можно отрицать, и проявить терпение, надеясь на награду от Аллаха. Он должен по мере возможности как можно вести их в заблуждение, придумывать какую-нибудь легенду. О, мой брат узник, знай, что насколько ты признаешься, настолько ты отходишь от своей религии. То есть каждое твое признание – это есть шаг назад твоей религии. Если конечным результат, если он не может терпеть, то он может, конечно, раскрывать им имена таких братьев, известных, до кого они не могут слегка так легко добраться. Это все касается, больше всего касается легальных братьев, потому что они и больше всех попадаются в их руки. Знаете, братья мои, если вы попали в руки кафиров, особенно легальные братья, нельзя думать, не надо думать, что в любом случае, как бы так ни было, вы должны выйти из этого положения. Это ошибка. То есть вы должны проявить терпение и знать, что вот это последние дни твоей жизни. И что это конец твоей карьеры на пути Аллаха. Постарайся побольше поминать Аллаха, и Аллах поможет тебе, брат. Мы не выбираем для себя испытания. Мы не знаем, какую участь ожидает нас. Но мы должны соглашаться с тем, что происходит с нами. Если брат, если этот начнет давать им показания, который оказался в их руках, если он начнет давать показания без принуждения, добровольно, то я боюсь, что это будет считаться выходом из религии Аллаха. Кроме как под невыносимыми пытками, как сделал этот молодой парень со священником, когда тот попросил, в случае чего, не наводить на него. Но он, когда не смог выдержать эти пытки, навел на этого священника. Если ты думаешь, брат, признавшись в каких-то действиях, ты облегчишь свою себе участь, но ты глубоко ошибаешься. Почему? Потому что ты даешь им шанс, возможность подумать, что ты знаешь еще что-то, и они не перестанут мучать тебя, пока не выдавят из тебя всю информацию, которую они хотят. Если даже они убедятся, что ты больше не владеешь никакой информацией, и то они не перестанут тебя мучать. Почему? Потому что пока ты не возьмешь на себя что-либо другое. Поэтому лучше всего отрицать все, что можно отрицать. Альхамдулиллах, таких случаев тоже есть у нас. И в качестве примера можно привести случай с нашим братом, покойным, рахимахуллах, Абуль-Барра из вилаята Дагестан. Он даже не сказал им свое имя, говоря, что вы этого даже не заслуживаете. И они забили его до смерти, рахимахуллах. Были случаи, когда вышли муджахиды, вышли братья и ничего не говорили им. Альхамдулиллах. И в конце я прошу Аллаха, чтобы Аллах укрепил наши стопы на этом пути и наградил нас самым лучшим терпением и дал нам победу над людьми неверующими. Вальхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммад. وعلى آله وصحبه وسلم